This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Часть 2. По поводу мокрого снега. Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждение, я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки, ты проклинала мои руки, тебя опутавший порок. Когда забывчивую совесть воспоминанием казня, ты мне передавала повесть всего, что было до меня, и вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, ты разрешилась со слезами, возмущена, потрясена, и так далее, и так далее, и так далее. Из поэзии Некрасова. В то время мне было всего 24 года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить, и все более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии я даже старался не глядеть ни на кого, и я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но и все казалось мне и это, будто бы смотрели на меня с каким-то омерзением. Мне приходило в голову, отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением. У одного из наших канцелярских было отвратительное и прирябое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого ведь мундир был до того заношенный, что близ него уже дурно пахло, а между тем ни один из этих господ не конфузился ни по поводу платья, ни по поводу лица, ни как-нибудь там нравственно. Ни тот, ни другой не воображали, что смотрят на них с омерзением. Да если бы воображали, так им было бы все равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам вследствие неограниченного моего тщеславия, а стало быть, и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, а оттого мысленно и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение. И потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтобы не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородством. Пусть уж будет некрасивое лицо, думал я, но зато пусть будет оно благодарное, благородное, выразительное и, главное, чрезвычайно умное. Но я, наверное, и страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что всего ужаснее, я находил его положительно глупым, а я бы вполне помирился на уме. Даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение, с тем только, чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным. Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел с первого до последнего, и всех презирал, а вместе с тем, как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя, у меня как-то это вдруг тогда делалось. То презираю, то ставлю выше себя». Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе, самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти, но презирая ли, ставя ли выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза, я даже опыты делал, стерплю ли я взгляд хоть такого-то на себе, и всегда опускал я первый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся я быть смешным, и потому рабски обожал рутину во всем, что касалось наружного. С любовью вдавался в общую колею, и всей душой пугался в себе всякой эксцентричности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы, и один на другого похожи, как бараны в стаде. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб. Именно потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле. Я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен, и не в настоящее время от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается. Все равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки. Но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают. Мучило меня тогда еще одно обстоятельство. Именно то, что на меня никто не похож, и я ни на кого не похож. Я-то один, а они-то все, думал я и задумывался. Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка. Случалось и противоположности. Ведь уж иногда гадко становилось ходить в канцелярию. Доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Вдруг ни с того ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия. У меня все было полосами. И вот я же сам смеюсь над моей нетерпимостью и брезгливостью. Сам себя в романтизме упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговариваюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, а была она напускная из книжек. Я до сих пор этот вопрос еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать. Но здесь позвольте мне сделать одно отступление. У нас, у русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких, особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах. Они все те же, даже для приличия не изменяются, и все будут петь своим над звездной песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же в русской земле нет дураков, это известно. Тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель, и следственно, и над звездных натур не водятся у нас в чистом их состоянии. Это все наши положительные тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за кастанжонглами, да за дядюшками Петрами Ивановичами, и с дуру приняв их за наш идеал, навыдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. Уж позвольте мне употребить слово романтик, словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое. Свойство нашего романтик – это все понимать, все видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы. Ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать. Все обойти, всему уступить, во всем поступить политично, постоянно не терять из виду полезную практическую цель. Какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки. Усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков, и в то же время и прекрасно, и высоко. Погроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже кстати, вполне сохранить, так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь. Хотя бы, например, для пользы того же прекрасного и высокого. Широкий человек, наш романтик и первейший плут из всех наших плутов. Уверяю вас в том, даже по опыту. Разумеется, все это, если романтик умен. То есть, что ж это я? Романтик и всегда умен. Я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки романтики, но это не в счет, и единственно потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались, и чтобы удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу. Поселялись где-нибудь больше в Веймаре или в Шварцвальде. Я, например, искренне презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги зато получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорее сойдет с ума, что, впрочем, очень редко бывает, а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и толчки его никогда не выгонят. А разве сведут? Свезут в сумасшедший дом в виде испанского короля. Да и то, если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходит у нас с ума только житенькие и белокуренькие. Несчастное же число романтиков значительные чины впоследствии происходит. Многосторонность необыкновенная. И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям. Я и тогда был этим утешен, да и теперь те же мысли. Оттого-то у нас так и много широких натур, которые даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала, и хоть и пальцем не пошевелят для идеала, то хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы. Слово «шельмы» я употребляю любя. Такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают. Многосторонность поистине изумительна, и Бог знает, во что обратился. Она и выработается при последующих обстоятельствах, что сулит нам в нашем дальнейшем. А не дурен материал с... не из патриотизма какого-нибудь смешного или квасного, я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь. А кто знает, может быть, и обратно. То есть уверены, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие. А отступление мое мне простите. С товарищами моими я, разумеется, дружество не выдерживал и очень скоро расплевывался. И вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал. Точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз случилось. Вообще же я всегда был один. Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня возможность только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, волновало, усаждало и мучило, но по временам наскучило ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный подземный гадкий. Не разврат, а развратишка. Страстишки во мне были острые и жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения идти было некуда, то есть не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в окружающем и к чему бы потянуло меня. Закипала сверх того тоска. Являлась истерическая жажда противоречий, контрастов. И вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас только наговорил, а впрочем нет, соврал, я именно себя оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать, словно слово дал. Развратничал я уединенно по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж тогда носил в душе моей подполье. Боялся ужасно, чтобы меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам. Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа кеми подрались у бильярда, и как одного из них в окно спустили. В другое время мне было очень мерзко стало. Но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал. И до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в бильярдную. А вот, дескать, я подерусь, и меня тоже из окна спустят. Я не был пьян, но что прикажете делать? Да такой ведь истерики может тоска заесть. Но ничем обошлось. Я оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел, не подравшись. Осадил меня там с первого же шагу один офицер. Я стоял у бильярда и по невидению заслонял дорогу. А тому надо было пройти. Он взял меня за плечи и, молча, не предуведомив и не объяснившись, переставил меня с одного места, где я стоял, на другое. А сам прошел, как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня приставил, так окончательно не заметил. Черт знает, что бы я дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную. Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков 10 росту, я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках, стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел озлобленно стушеваться. Вышел я из трактира смущенный и взволнованный, прямо домой, а на другой день продолжал мой развратик еще робче, забитее и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах. А все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицера от трусости. Я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле. Но подождите смеяться. На это есть объяснение. У меня на все есть объяснение, будьте уверены. О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль. Но нет, это был именно из тех господ, увы, давно исчезнувших, которые предпочитали действовать киями, или, как поручик Пирогов у Гоголя, по начальству. На дуэль же не выходили, а с нашим братом, с Штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличную, да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае 10 вершков росту. Струсил я тут не из-за трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не 10 вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят. Физической храбрости, право, хватило бы, но нравственной храбрости не достало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала Маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивавшегося с воротником из сала, не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и сговорю с ними языком литературным.